Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
«И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Мы уже говорили о том, что эта книга говорит о великом народе, городе Ниневии, который был велик в глазах Божьих. Мы до конца не понимаем, почему он был велик, но тем не менее Бог ценил этой империи и позволял им развиваться. У Бога есть свои планы для всех государств, для всех народов и для каждого человека отдельности, о которых не написано многие и в Библии, и до которых, может быть, мы и не знаем. Но точно у Бога есть свои планы. И когда-то Господь нам расскажет это. И эта книга, и он и говорит об этом. Книга Ионы говорит также о великом пророке Ионе, который в Ветхом Завете имел величайшее откровение о характере Бога, которому он поклонялся. Но также эта книга, как мы говорили, она говорит больше всего о великом Боге, по сравнению с величием которого Ниневия – ничто, и пророк Иона ведет себя как маленький ребенок. Мы также говорили о том, что Иона получил задание от Бога идти в одном направлении, в Ниневию, но у него были свои причины идти совершенно в противоположном направлении. Он пошел в неправильном направлении. И если поначалу это выглядело довольно прилично, и ничего страшного не было, но потом начался ветер, началась буря. В конечном итоге он оказался в очень тесном месте. И никто из нас ему не завидует там, где он оказался. Мы говорили о том, что каждый раз, когда мы понимаем волю Божью в малом или большом, но мы избираем неправильное направление согласно того, что Бог нам сказал, мы идем хоть чуть-чуть не в том направлении, рано или поздно мы придем к тесному месту, когда мы будем разочарованы, что мы пошли не в том направлении. Поначалу не видно, но все равно мы придем к той точке, когда станет очевидно для нас и для людей, что мы двигались в неправильном направлении. Мы говорили о том, что лучше скорректировать, лучше проверить наше направление, куда наша жизнь движется, куда она идет. Правильно ли мы развиваемся духовно? Не занимаемся ли мы тем, что мы просто узнаем новые истины, развиваемся ли мы духовно, развивается ли наше сердце, становимся ли мы похожи на нашего Господа, прежде всего, становимся ли наше сердце более милосердным, добрым. И это самое, это то направление, в котором мы растем, мы меняемся, мы становимся похожими по характеру нашего Бога. И это единственный рост. Количество познанных истин нам не поможет. И он знал очень много. Но тем не менее, он оказался на очень низком духовном уровне, когда Господь позволил ему некоторый экзамен. Мы также говорили о том, что Бог позволил Ионе идти совершенно в противоположном направлении. И казалось бы, ему было все равно, куда Иона идет. Но настал момент, и Господь открывает, что ему не было все равно. Нам стало известно, что он кита приготовил, эту рыбу приготовил. И эта рыба произвела свое действие. Мы знаем, что Бог наказывает Иону за то, что Иона идет в неправильное направление. Опять мы в прошлый раз говорили о том, что цель Божьего наказания не в том, чтобы сделать больно, не в том, чтобы человека все-таки заставить сделать так, как Бог хочет, но цель Божьего наказания – это воспитать, формировать нас. И каждый раз Бог всячески наказывает нас. Сначала мы, может быть, не замечаем, что это рука Божья, но чем быстрее мы догадаемся, что мы имеем дело с Богом, что Бог против нас, тем лучше. Чем быстрее мы освоим урок, тем лучше. Бог допускает определенные обстоятельства, чтобы формировать нас. Написано, что Бог, кого любит, того и наказывает. И бьет всякого сына, которого любит. И наказание, оно имеет целью нас усовершенствовать, поднять нас в другой уровень. Каждый из нас в той или иной мере испытывает последствия своих действий, когда Бог определенным образом учит нас. И в обстоятельствах, в которых мы иногда оказываемся, как и пророк Иона, он услышал слова из уст язычников, которых он не ожидал от них слышать. Они ему сказали истину, которую ему, пророку, должно было знать. Но эти язычники, которым он не хотел идти говорить, они научили его многому. Так и на Господь допускает нас, что люди, не знающие Бога, поступают честнее, поступают лучше и ставят нам на вид
наши недостатки, а Господь постижает нас. И мы благодарны нашему Господу, что при всем при том Он продолжает любить нас. Мы в прошлый раз говорили, что Бог дал Ионе оказаться участником милосердия Божьего. Ему больше нравился суверенный и всемогущий Бог. И он хотел, чтобы Израиль остался избранным, а ко всем остальным он был суверенный и всемогущим. И только поднимал Израиль. Но Бог другой, он такой, как он есть. И он позволяет Ионе ощутить, быть частью милости. Он позволяет Ионе стать частью этого опыта, эксперимента, или пережить на самом себе, когда через него изливается милость Божья. Когда он видит этих не абстрактных язычников, но видит реальных людей, добрых, может быть, имеющих свои какие-то предубеждения, но тем не менее это люди, похожие на него, у них такая же боль, они так же переживают, они делают, что могут. И он становится частью их спасения. Бог позволяет Ионе через этот опыт освоить то, чтобы не было до конца сформировано Ионе. Сегодня мы будем говорить о некотором аспекте, как бы вернемся немножко назад. Смотрите, как история развивается. Когда он оказался на этом корабле, когда корабельщики увидели бурю, и когда они поняли, что это не по сезону буря, они поняли, что это рука Господня, они по-человечески делали, что могли. Облегчали корабль, молились своим богам, потом в конечном итоге бросали жребий, вычислили, что Иона виноват, поговорили с Ионой. Иона сказал, что выбросьте меня в море, и море для вас утихнет. Иона осознает и идет на жертву. Он понимает, что это единственное, что может сейчас спасти этот корабль, это если его выбросят в море, потому что Бог против него. Но сама история, посмотрите, «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Сама история, братья и сестры, насколько это реально? Насколько это правда? Было ли это на самом деле? Насколько правдива эта история? Если бы вы встретили человека, неверующего, скептика какого-то, и которым вы разговаривали, что бы вы ему сказали, как бы вы его убедили, что эта история действительно была? Я помню эти мучения в самом начале, когда я в школу ходил, и особенно первые классы, и знали, что мои родители верующие, и учителя всячески пытались меня переубедить. Им казалось, что они добрые, оказывается. Я помню, учительница русской литературы, она очень активная в этих вопросах, она меня звала, обнимала. Неужели вот твои родители верят в такое? Ты же понимаешь, все это сказки, ты не должен в это верить. Вот есть такие истории. Там в этой Библии написано, что ослы говорят. Разве бывает так? Говорят, что кит проглотил человека. Не может проглотить кит человека. У него слишком глотка маленькая, а у них маленьких таких рачков только есть. Так и не бывает. Это Библия, это просто красивые сказки, как вот это. Ты не предавайся. Я не хочу твоих родителей обидеть, но они явно заблуждаются. И ты не должен в это верить. Но вы знаете, я помню, вот это вот как-то врезалось в мою память. Вот эти разговоры, мне вспомнили, думаю, неужели они что, намекают, что мои родители глупые? Что они могут в сказки верить, что на самом деле. Я пошел дома, спросил, это правда? Папа говорит, правда, истинная правда. И я привык понимать, что мои родители говорят правду. Знаете, я смотрю, это настолько важно, чтобы дети уважали своих родителей и считали их как авторитет высший. Конечно, сейчас очень трудно, потому что информация подается очень много, есть очень много источников информации, и дети имеют доступ к этой информации. Но все равно духовные истины, стоящие за этими источниками, они остаются такими же. И родители всегда знают больше своих детей. Они могут по объему меньше иметь информации, но духовные истины они понимают лучше. И очень важно, чтобы дети доверяли своих родителям. И очень важно, чтобы родители формировали вот это вот доверие. Я вспоминаю это время, и я верил своим родителям. Я не мог это объяснить. Но я верил, значит, если папа говорит, что это было, и папа у меня не глупый, наверное, так это было. Я не могу объяснить, мне было неудобно. Я не мог объяснить с этим китом, как же он все-таки мог проглотить. Я думал, я узнаю этого кита, действительно ли у него такая глотка маленькая. Но, наверное, если папа говорит, что это правда, это правда. И если осел говорил, значит, он говорил. Вот это доверие родителям помогло мне выжить это время. Потом прошло время, я узнал многое. И скажите, пожалуйста, является ли Иона реальной исторической личностью? Что бы вы людям сказали? Вот вы встретили человека, который в это не верит. Вот дети спрашивают ваши, друзья ваши, что бы вы рассказали? Как бы вы объяснили, что история Ионы – это история о реальной исторической личности, что так на самом деле было? Когда применяют какие-то требования к тому, чтобы установить историчность личности какой-то. История Ионы и личность Ионы вполне совпадает тем требованиям, которые историки предъявляют какой-то личности. В частности, смотрите, в истории, в которой написано, некоторые говорят, даже есть некоторые верующие, это было и сказание, притча, но мы видим, что в этой истории этот человек называется по имени. Это не просто какой-то. Более того, он называется по имени, это Иона, сын Амафиин. Называется имя его отца. Более того, мы видим, что у него было конкретное задание пойти в город Ниневию. Город Ниневия – известная империя того времени, столица языческого мира того времени, и этот город тоже исторический. Позже археологи доказали о существовании Ниневии. Остался, конечно, один холм, но есть развалины этого города, которые можно судить о величии, о былом величии этого города. И мы упоминаем, как говорили, и Фарсис, и Иопию. И как эта история рассказывается? Она рассказывается как реальное событие. То есть мы видим, что не имел в виду автор рассказать что-то, чего не было. Во всяком случае, если когда мы читаем сказания, когда мы читаем в некотором царстве, в некотором государстве, начинается рассказка. Обычно, когда люди имеют в виду так рассказывать, они так рассказывают. Если это имеется в виду притча, как правило, не упоминаются конкретные имена, конкретные события. Царство Божье подобно царю, и называется его по имени, но развивается это как притча. И на сказание или другое, оно отличается. Эта история рассказывает как реальное, говорится, как реальное событие. И личности, события или места, они называются конкретно, которые были фактически в это время. Более того, если мы пойдем в другие книги Библии, например, 14 глава 4 царств, написано следующее. 15-й год Амасии, сына Иоасова, царь иудейский, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царя израильский, в Самарии, и 41 год он царствовал. Речь идет об Иеровоаме, который хотя был и неугодный Богу, но Бог из-за того, что видел страдания народа, благословил его. И этот царство очень долго, и царство его распространилось настолько далеко, что оно почти что было, как во времена Давида. И написано, что вот это восстановление царства, хотя он был и неугоден Богу, произошло в исполнении по слову Господа Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Так опять называется конкретная личность царя, который является исторической личностью, которая установлена, называется пророк Иона и называется его отец. Более того, называется город, в который он родился. Город Гавхефера. И что интересно, что археологи подтвердили существование как Ниневии, так и этого города Гавхефера, который сейчас это небольшая деревенька, несколько миль на север от Назарета. В этом месте, и это считается, и это как подтвержденный город, от которого произошел Иона. Более того, традиция уходит очень-очень далеко. Евреи верили в эту историю. Более того, есть гроб Ионы, который и за многим можно просчитать в исторических документах, когда вспоминается Иона и город, в котором он родился, и гроб, по преданию, он там умер, и до сих пор эта могила является местом для туристов. Люди приходят и говорят, вот так и так, в этом месте был похоронен такой-то. Все эти факты подтверждают то, что речь идет об исторической личности, которая реально существовала в истории. Но даже если, знаете, если мы и это подтвердим, вы знаете, а сам опыт Ионы, может быть, Иона был, но его опыт, то, что он мог быть в чреве кита и мог остаться живым, это более важно. Является ли это историческим фактом? Реально ли это? Многие годы, особенно в советском атеизме, говорилось о том, что это просто невозможно, это просто выдуманная легенда, это просто сказка, что нас развлекать. Но если посмотреть на это, во-первых, в самом повествовании, как историк определяет, само повествование, как оно пишется. Если вы когда-то нам давали задание читать легенды древние, когда легенда написана, она написана таким языком, что вы видите, что это легенда. Само повествование никак не намекает, что это легенда, притча и насказание. Здесь рассказывается о реальной истории, сам язык повествования. А эта книга является историческим документом. Просто другое дело, что кто-то не верит в это, и в историчности Ионы, и его опыта никто бы не сомневался, если бы речь не шла о сверхъестественном. Вот как раз сверхъестественное и здесь многих людей смущает. Как это может быть? И особенно в 18-19 веке, когда начали вникать, это появились верующие, так называемые либеральные верующие или либеральные богословы. Когда вы слышите слово «либеральный богослов», прежде всего имеется в виду, что богослов либеральный – это не тот, который определенным образом относится к одежде или как определенным. Это не в этом дело. Либеральное богословие отличается отношением этого богослова к сверхъестественному прежде всего. Либеральные богословы появились богословы под давлением той культуры, в которой они жили, а они стали устранять все сверхъестественное в Библии. То, что мы не можем умом объяснить, этого не было, и как бы подчиняясь давлению культуры, времени просвещения, которое происходило во всем тогдашнем мире, богословы стали объяснять, якобы как бы сохранить авторитет или достоинство Библии, они стали говорить, ну это сверхъестественно, это как ненасказание, как форма, как литературный прием, сказать важные духовные истины. Поэтому подобные истории, как об Ионе, воскрешении, исцелении, хождении Христа по воде, все это стало объясняться таким образом, что это на самом деле не происходило. И, например, историчность Христа подтверждала до тех пор, пока не говорил о сверхъестественном. И постепенно либеральное богословие, оно потерпело свой крах. И богословы, которые защищали буквальное значение Библии на смех неверующим и этим либеральным богословам, в конечном итоге оказались правыми. Традиция подтверждает еврейское. И христиане, все мыслители первого века, христианство и дальше, они подтверждали историчность, они в это верили. С точки зрения науки, когда если стали анализировать, насколько этот факт возможен, насколько возможен факт, чтобы человек был проглочен. И мы слышали только нашу дискуссию о том, что говорили, что кит, у него очень маленькая глотка, он не мог проглотить, но потом другие сказали, что есть другие киты, у которых глотки побольше. И это вполне возможно. Кроме того, в самом тексте библейском там не говорится кит. Это при переводе это написали, а на самом деле написано «морское чудовище», «большая рыба». Это могло быть что угодно. Исследователи один перечисляет возможности теоретически, пока что возможно где-то 39 разных видов морских обитателей могли проглотить человека теоретически. В частности, известны случаи, когда акула проглатывала, например, лошадей, собак, коров. Большие акулы способны это делать. Мы читаем Библию о Левиафане, каком-то мужском чудовище, которое было во времена писания книги, и что-то люди знали об этом. Известны случаи, что киты проглатывали. Что интересно, что как-то кит проглотил собаку. Когда охотились в свое время, собаку проглотили, и через день ее вытащили, она была живая. Это исторический факт. Интересно, есть объяснение о том, как устроен кит. Как человек может остаться живым? Как объясняют те, которые знают это, я только прочитал, сам не видел. Кит – это не рыба, как это, млекопитающийся. Он дышит воздухом, нет жабр. Поэтому он находится под водой столько, сколько ему хватает воздуха. Поэтому он набирает очень много воздуха, запас. И говорят, что в голове у него есть специальные такое, определенные виды китов, которые есть как бы специальное хранилище или место, где он набирает воздух. Это где-то 14 фитов длиной, 7 вышиной, 7 фитов шириной. Это большое пространство, в которое он набирает воздуха. И когда он уходит под воду, столько, сколько ему хватает воздуха, столько он там находится. А потом он должен всплывать опять, дышать. Он дышит воздухом. И крупные предметы, если кит проглатывает, он не может проглотить, он их отводит вот в эту часть, которая, если это человек или животное, он вполне может жить. Там воздуха ему хватает надолго. Сколько хватит киту, столько хватит и ему. В всяком случае, это теоретически возможно. Интересно, что известен случай, например, который исторически зафиксирован, некий Джеймс Барли. В 1891 году и осталось записи этого. они охотились за китами на корабль, известен «Звезда Востока». Что интересно, это, наверное, один из тех случаев, который был, может быть, Витя на это ссылался. Я когда-то в «Науке и жизни» не прочитал об этом. Случай об этом человеке, молодом английском моряке, который вместе со своими друзьями, они на корабле охотились, а потом каким образом они делали? Они садились на лодку, находили кита, гарпунили его, и потом долго-долго за ним по океану плавали, пока он не уставал, привлекали всякие там вещи. Они загарпунили одного большого кита, где-то 80 фитов длиной, и он весил где-то 80 тонн. Потом его взвесили. И когда они его поймали, кит ударил по лодке, лодка перевернулась, моряки всплыли, а этот человек пропал. И когда этого кита все-таки его убили, привязали к кораблю, и когда на следующий день его разделали, его нашли в желудке у кита. Именно в желудке, без сознания. И потом, когда он все-таки пришел в себя, он, говорят, что несколько недель просто вел себя как лунатик. Он не мог понять, что происходит. И где-то постепенно он вернулся к нормальному состоянию. Единственный знак, который остался, когда вот эти вот сок, который работает в желудке, от этого его лицо, шея и руки стали белыми. И до конца жизни они были такие обесцвеченная кожа лица, шеи и рук. Это как исторический факт человека, который был и остался живой. С этой точки зрения, если говорить, получается, что это возможно, и это подтверждается фактами. Поэтому мы, хотя Библия, которая утверждала что-то на смех людям, ученым и не ученым, в Библии было записано то, что люди видели, знали. Это была история, которая была, люди не могли объяснить, но она была записана в Библии. Знаете, иногда говорили, когда-то в свое время говорили, что Библия была написана попами, чтобы людей, как бы сказать, обманывать. Вы знаете, если бы человек намеренно создавал Библию, он бы эту историю туда не написал. Думаю, была, не была, зачем людей смущать? Но она в Библии была написана. Она прошла через критику, придирки. И куда делись эти ученые, эти либеральные богословы? Сейчас совершенно поменялся мир. И факт, что это могло быть, и что это реально происходит, подтвердился. Мы имеем дело с реальной исторической личностью, с реальными фактами, которые произошли с этим человеком. Вот для нас, конечно, для верующих самое убедительное – это то, что Христос подтвердил эту историю. Когда фарисеи к нему пришли, говорили: «Учитель, хотел бы видеть от тебя знамение». Христос сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд пророком сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы». И вот здесь больше Ионы. Обратите внимание, что Христос, факт воскресения которого подтвержденный исторический факт и появление церкви как результат смерти и воскресения Христа. Воскресение, которое видели люди, реально записавшие свидетели. Этот самый Христос ссылается на Иону как конкретную историческую личность и ссылается как на символ, подобно тому, как Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве кита, так должно быть Сыну Человеческому. Что интересно, обратите внимание, что более того, Христос настолько ссылается, здесь нет ни тени сомнений, что сам Иисус Христос верит в эту историю, что Он говорит, что ниневитяне, жители Ниневии, мы еще подробно будем об этом говорить, что будет суд. И на этот суд предстанут жители Ниневии. И осудят вот этот род, который не верит. Возможно ли человеку поверить? Должен ли Бог специальным образом его сделать способным верить? Или это возможно? Из этого текста получается, что то, что сделали ниневитяне, слушая проповедь Ионы, это то, что они могли сделать. И когда люди во времена Христа не поверили Христу, они не поверили Христу не потому, что они были Богом предназначены не верить, но потому, что они не сделали то, что они могли сделать. И когда будет суд, не все так автоматически просто. Это будет суд, на который предстанут свидетели. И жители Ниневии скажут: вот приходил к нам Иона, который говорил, что вот этот могущественный город, который, казалось бы, никто не мог победить, через 40 дней будет разрушен. И мы поверили Ионе. Как же вы могли не поверить тому, что говорил Христос? Христос говорит, что ниневитяне восстанут как свидетели. Из этого также следует, что то, что делал Иона, было достаточно, чтобы уверовать. Человек несет ответственность. И то, что говорил Христос, и то, что сделал Христос, вполне достаточно для каждого из нас, чтобы уверовать. Мы не можем до конца объяснить, почему один верует, другой не верует, но из этого следует, что ни невитяне на суде восстанут, и никого не будет оправдания, сказать, а Бог меня не предназначил верить, потому что ни невитяне встанут и скажут, мы поверили. Ваше время, когда вы жили, у вас было намного больше аргументов, и вы не поверили, и наше неверие является грехом. Поэтому, братья и сестры, не допускайте себе мысли, что есть люди, которые врожденные верующие, Бог их пробуждает веру, есть те, которые не способны, никогда не смогут, Бог забирает в них веру. Нет таких. Каждый человек способен поверить. Может, мы не знаем, как объяснить, как он может поверить. Но это возможно. Не знаю, как до конца объяснить, но каждый человек несет ответственность за свое неверие. И вот этим всем вместе Христос подтверждает историчность Ионы. Вопрос у нас вот какой. Какое духовное значение истории Ионы? Вот он был в чреве кита. Это было на самом деле, это была историческая личность. Опыт его возможен, опыт его подтверждается свидетельствами истории, исследователей нашего времени, прошлого времени. Кроме того, Священное Писание рассказывает историю как реальную, и более того, Новый Завет подтверждает его. Это самый большой авторитет для нас, верующих человек, что это было. Но теперь давайте мы поговорим, какое же духовное значение? Почему для нас важно сегодня знать, что Иона был исторической личностью, опыт его был, и эта история имеет значение. Почему для нас важно? Какое духовное значение этой истории для нас? Как вы думаете, братья и сестры? Вы можете представить эту историю? Реального этого пророка, которого бросили в бушующий океан. И вот он опускается в эту стихию. И что-то его проглатывает там, и он где-то он двигается куда-то, и вдруг он осознает, где он находится. Можете себе представить этот ужас? А могло бы быть все проще. Он мог бы таким же образом купить билет, поехать в Ниневию, сказал свою проповедь, покушал, собрал вещи и пошел назад. Куда было бы проще послушать, чем идти против Бога? Как урок, смотрите, что Иона оказался в безвыходной ситуации. Но он вспомнил о Господе. Господь вывел его. А вы знаете, в своей молодости я интересную историю слушал. Мне рассказывал человек, который уверовал во время войны. Он был неверующим человеком. И ему кто-то там рассказывал на войне об этом. И он не верил в это, смеялся над этим. Но вот однажды самолет подбили, каким-то образом его сгорел парашют или как, но во всяком случае он летит на землю. И вот все эти истории он вспомнил. И вот в этой ситуации, ну он движется очень быстро. Что прогорел парашют, он начал двигаться намного быстрее, чем должно, он явно разобьется. И вот тогда он стал молиться. Что можно в ситуации этой изменить? А произошло следующее, что когда он долетал до земли, взорвался снаряд под ним. И его в этой взрывной волной отбросило в сторону. И он уже совершенно по-другому приземлился, и он остался живым. С этого момента он стал верующим человеком. Бог может даже в самом трудном положении, если мы вспоминаем, и мы ставим все на свое место, открываем свое сердце перед Богом, Господь услышит и выведет даже из такой безвыходной ситуации, как была у Ионы. Это очень важный урок. Будем обобщать, будем заканчивать. Смотрите, Иона оказался, опять-таки, я каждый раз, когда читаю эту историю, она меня с юности волнует, вот именно эта часть. Уперся Иона, пошел против Бога, и вот он находится в чреве кита. Но вот здесь все-таки чувство здравого смысла взяло верх. Написано, и помолился из чрева кита. Знаете, есть в Откровении написано о людях, которые, когда Бог их будет наказывать в последнее время, и написано, и не хулили Бога, и ожесточились, и не останавливали. Бывает, когда Бог начинает наказывать, человек ожесточается, говорит, ну если, тогда я уж точно не буду делать так, как ты говоришь. В данном случае мы видим, что Иона все-таки смирился, пусть во чреве кита, но он смирился. Вывод очень простой, я его опять повторяю, лучше молиться в более удобном месте, чем молиться в таком месте, как молился Иона. Лучше это делать вовремя. Лучше это делать это дома. Это думать делать в церкви. Лучше это делать тогда, когда это намного легче и приятнее делать. У Бога достаточно силы, чтобы составить нас молиться. Но это не значит, что Он обязательно образом будет нас доводить до такого, что все-таки заставить. Во всяком случае, мы можем упереться. Иона мог упереться, но он не уперся. Он сдался. Сказал, Господи, я понял урок, прости меня. Это первое. С другой же стороны, мы видим, что Господь помиловал его. Вопрос, который многие даже столетия решали, какой этот кит был, насколько был большой или великий этот кит, который мог проглотить Иону. Для многих это представляло главный вопрос. Но более важный вопрос, насколько велик Бог, который сотворил этого кита. Написано слово «и повелел киту», там же со словом можно, что он приготовил эту рыбу. Во всем этом открывается и величие Бога. В том, что он приготовил и Иону, и эту рыбу, и чудо, что кит мог проглотить, или какая другая рыба мог проглотить, и он остался живым, это не такое большое чудо. В этом мире есть намного больше чудес, чем история Ионы. Просто она ярко высвечена, нам как это возможно? Но вокруг нас намного больше чудес. Я вот сегодня вот в преддверии жатвы, я вот вспомнил это все. Вот простой, у меня есть такой пример хороший, давайте я вам покажу. Смотрите, тыква. Она в сравнении с историей Ионы, ну никак не идет, правда? Люди все, что делают, делают из нее всяких там страшилища, нахаловины, это все, что они с ней делают. А мне заинтересовал вопрос. Вот это вот, оно оттуда. И вот вопрос, как оно туда попало? С Ионой проще. Рот большой у кита, есть такой, проглотил, воздух есть. Но как эта семечка туда попала? Мы его разрежем, там много этих семечек. Мы настолько привыкли к этому факту. Но эта семечка, оно интересным образом туда попало. И мы его бросаем в землю. Из этой черной земли оно начинает расти. Сначала оно зеленое, оно больше и больше. Пухнет, 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 пухнет. И вот оно вспухло, бывает побольше. Эти семечки оказываются внутри. И там много из того же самого семечки разного. Оно становится вот такое желтое. И полно этих семечек внутри. Как из этого... взятого получается вот это? Это чудо, которое Бог творит на наших глазах. Из этой черной земли получается сладкий вкус. И сколько много чудес происходит, чтобы эта семечка оказалась внутри здесь. Его бросили в землю. Если мы его раскопаем, его там нет. И некоторое время его вообще нет. Вырастает кабак, и эта семечка появляется. Да не одно, их много. Таких чудес, которые Бог наш великий творит, в этом мире очень много. Сами мы являемся чудесами Божьими. То, что мы можем думать, мыслить, рассуждать, то, что мы ненавидим и любим, даже сама способность наша ненавидеть, это чудо. И в то же время, что мы можем любить еще большее чудо. Мы находимся в мире, который проповедует славу Божью, ибо невидимая вечная сила через рассматривание творений видимы. Мы сегодня проезжали с женой, через дорогу перебегал это самое, фазан дорогу так, медленно он проходил. Какая-то красота. Ведь как-то он появился. Поэтому чудеса, которые окружают нас, они куда больше того чуда, что и он оказался в ките и потом вылез. Это просто по сравнению с тем обилием чудес, которые Бог нас окружает. Поэтому эта история говорит о великом Боге, который сотворил эту вселенную. Небо и землю сотворил кита и Иону, и всех нас. Это Бог чудес, это великий, всемогущий, суверенный Бог. Но важная истина, что этот Бог при своем уме, мудрости, всемогуществе, он на стороне Ионы. Он терпит такого вот упрямого, такого вот зазнайку, который позволяет себе с Богом спорить, позволяет Бога учить. Вы только подумайте, как Бог долго его терпит. Казалось, что мгновение и он должен был сгореть. Но нет же, Бог его терпит. Достал его оттуда. Потом он обижается, и он его терпит. И важно это, что это же самый Бог. Он был за Иону, этот Бог за нас. Он на нашей стороне. Это важная истина, который достал Иону из этой пучины. И он на нашей стороне. И это очень важная истина, что этот всемогущий Бог, он за нас. Он за вас. Это очень важно. И если смотреть, Христос говорит, не даст этому роду другого знамени, чем знамение Ионы пророка. То, что было с Ионой, что он оказался в Ионе, это было знамение. Знамение чего? Можно говорить, что сверхъестественно что-то произошло. Наверное, вероятнее всего, если было у нас время, мы поговорили об этом. Наверное, вероятнее всего, это было знамение Божьего характера, кто есть Бог. Смотрите, с одной стороны, был избранный народ. И была империя ассирийская, и была столица большая, это Ниневия. И этот Бог избирает один народ. Конечно, в это время израильское государство очень усиливается. Во времена Ионы оно было очень сильное. Конечно же, Ниневия знала об Израиле. Конечно же, Ниневия знала, что Израиль считает, что они исключительные, что они поклоняются своему Богу. Но эта история, наверное, стала известная. Бог позволяет своему слуге, рабу, быть брошенным в пучину. Он жертвует своим слугой. Он этого слугу спасает. Он его поднимает, и этот слуга приходит и проповедует язычникам. И язычники узнают, что этот Бог, который избирает Израиля, и пророк, который является представителем своего народа, избранный народ, но этот пророк приходит и им рассказывает. И они знают историю, что Израиль не хочет, чтобы они спаслись. Они понимают, что Израиль исключительный. Они понимают, что сам Иона, пророк, не хотел, чтобы они каялись. Но с другой стороны, Бог этого пророка заставил Иону. Он вынудил его. И это знамение характера Божьего. Бог являет самого себя, что он имеет в виду не просто одного Израиля. Он имеет намного больше. Он открывает двери для язычников. Его спасение и для избранных, и для неизбранных, и для язычников, и для евреев. В конечном итоге, братья и сестры, то, что Иона не хотел идти к язычникам, а он куда не хотел идти? Он не хотел к нам идти, к вам он не мог идти. Это мы язычники. Все, которые вне Израиля, это мы язычники. В конечном итоге, Иона хотел, чтобы спасение осталось только для избранных, для Израиля. А Бог говорит, не для всех, и для тех, и для нас с вами. И это важная истина. И обратите внимание, что Бог, то, что Он заставляет Иону, Он показывает свое отношение к людям. Он показывает свое милосердие, заставляя пророка своему делать то, что он не хочет. С другой же стороны, на какой-то момент все-таки Иона сам согласился, но под давлением обстоятельств. Но проходит время. И приходит на эту землю сын этого же самого Бога, который заставил Иону действовать определенным образом. Приходит сын этого Бога, Бога, который никто не видел, только какие-то намеки в истории Ионы. И этот сын является существом Бога, само сердце Бога открывает. И он говорит, то знамение, в котором Бог открыл себя для язычников в этой истории, это только знамение, это только предсказание, это как определенный образ будущего. Сын этот приходит, и он входит в сердце земли добровольно. И он заставляет, это идет добровольно. Потому что он знает, что Отец Небесный любит этих людей настолько, и он, уважая своего отца, добровольно идет на крест. Добровольно и уходит в эту преисподнюю, в ад. Выполняет свою миссию в этом мерзком месте. Ради того, что он уважает и любит своего отца. И это же самый сын, отца, по сути, он открывает до конца историю, которая в Ионе только намеками. Что хотел Бог сделать? Он хотел спасения не только для Израиля, но и для язычников. И Христос приходит, что Бог возлюбил мир так, что отдал меня. Христа отдал, чтобы Христос пошел и умер за этот мир. И он добровольно идет, чтобы показать это знамение, дать людям знамение. И знамение прежде всего не в том, что он может умереть и воскреснуть. Это факт, это очень сильное средство, но во всем этом Бог до конца открывает свое сердце и показывает, я вас настолько люблю, что я готов терпеть вас больше, чем я терпел Иону. И это мы живем в период благодати. Чаще всего Господь уже не наказывает. Это знаете, в тот период есть такая притча. Пошлю к ним сына, наказывал, увещевал, останавливал, говорит, последний, говорит, пошлю и к ним сына, устыдятся ли? Но они избили его, изранили и убили. Мы живем в период благодати, когда Бог открывает, что Он думает о нас. Он любит нас только, и возможно, многих из нас Бог не будет наказывать так много, как Он наказывал Иону. Возможно, это не будет так ярко. И возможно, на какой-то момент Бог остановится нас останавливать. И единственное, что Он делает, чтобы мы обратили внимание на Его характер, что Он хочет. Его сердце открыто, его душа открыта. Он называет, примиритесь с Богом, Павел говорит. А мы от имени Бога говорим, примиритесь с Богом, потому что вот он, Бог, явился. В истории Ионы, и особенно в сыне своем, одно с другим связано. Одно указывает на другое. И, наконец, братья и сестры, если история об Ионе какая-то такая необычная, хотя это чудо куда меньше, но она правдивая. Если бы история об Ионе была неправдивая, как либералы-богословы это пытались продвинуть, и всяких мастей философов того времени, то если история Ионы неправдивая, если история об осле там неправдивая и многие другие, то что вообще правдиво в истории в Священном Писании? И очень важно, что разными путями сама история библейская об Ионе, она подтвердилась. Это показывает достоверность и правдивость Священного Писания, которому мы можем доверять. Истории, написанные в Священном Писании, проходит время, люди говорят, это невозможно. И лучше, что спроси свою честь и честь Библии, лучше отказаться от этих историй. Но эти истории остаются в Библии, и проходит время, и Бог показывает, что это правда. Невероятное становится настолько простым и доступным. Вы знаете, вот сегодня мы, если мы в этих историях, Библия правдива, то и в других историях, которых невозможно проверить. Вы сегодня слушали эту проповедь первую, что когда земное наше, земная эта хижина разрушится, мы имеем дом, нерукотворенный, вечный. Откуда мы можем знать, как это доказать? Ну, никто не сможет доказать. Никакой журнал не напишет, никакого опыта никто не покажет. Никак мы не можем объяснить. Но это же самая Библия, которая была правдива в этой истории, в других историях правдива. Это же самая Библия говорит о вещах невероятных, нам непонятных. Но как те многие истории сбылись, так и эта история сбудется однажды. И очень, очень важно для меня, например, приятно было, что то в свое время я просто видел родителям. Потом стал доверять Священному Писанию. И я убедился, что в Священном Писании нет глупостей. Даже если мне кажется, что что-то неразумно, непонятно для меня, проходит время, я начинаю понимать. Библия говорит нам о вещах, о которых никто из людей не имеет никакого представления. Это книга, достойная нашего доверия. И она нам говорит о духовном мире. Она говорит о доме вечном, нерукотворенном. И однажды, братья и сестры, так же, как знал Иона, намного больше, однажды мы предстанем в этой вечности, мы увидим Бога, которого мы полюбили в этой жизни. Мы уже читаем, мы его знаем. Мы вспомним эту историю, мы видим этот дом, мы видим эту вечность, мы видим Иону, мы видим многих других. Мы один раз, это будет вечера, это будет обед, это будет торжество, это будет праздник. И останемся навеки и навсегда с ним в вечности. Вы знаете, братья и сестры, нет другой книги, которая дает нам что-то хотя бы похожее на ту надежду, которую дает нам Священное Писание. Эта книга говорит нам о многом. Даже это простая история. Все, что сказано в Библии, один момент сбудется. И мы даже не должны забывать, что эти невероятные истории, которые, казалось, они забылись. Бог за нас, Христос за нас. Книга, которой мы верим, она правдивая, она достойна нашего доверия. Посмотрите, что происходит в стране, которая утверждала еще пару лет, и не будет вспоминания о Библии. И она, когда-то Вольтер сказал, что книга только в музее будет. Только его труды остались, Библия продолжает. Что случилось с Советским Союзом, которые говорили, что это все пережитки прошлого? Нет Советского Союза. Коммунистическая партия, которая казалась несокрушимой. Сейчас она даже, вот выборы были в Украине, еле-еле несколько процентов набрала. Казалось невозможно, это все рухнуло без человеческой руки. А как издевались, как смеялись, как хвастались, как гордились, как попирали Священное Писание. Но это Священное Писание. Мы верили в эти истории, об этих говорящих ослах, об этом ките, который проглотил Иона, и многое другое. Мы верили. Все это рухнуло, а мы остались нашей книгой. И мы остались в чести. Я встречаю своими преподавателями, которые уже сейчас старенькие. Они с большим уважением говорят о мне. Я один раз приехал, я это же учительница русского языка, встретила, говорит, Петр, где ты сейчас? А я учился тогда в Канаде. Я говорю, в Канаде. Как ты туда попал? Тогда же это была загробная жизнь. Я говорю, вовремя в правильную партию вступил. Я говорю, а что это за партия? Я говорю, баптисты. Она, знаешь, она издевалась над этим, когда она объясняла, что мы люди темные. Она так обняла меня, похлопала, ну, слава Богу. У нас эта книга, которой мы верим. Слава Богу, что Он дал нам это Священное Писание. Давайте мы сейчас встанем и помолимся.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!